взяли меня в первое управление, которое в то время было как бы таким базовым управлением полигона. Попал я как раз на испытание первой межконтинентальной баллистической ракеты. Вот, работал специалистом по системе аварийного подрыва ракеты. А эта система, как бы, она частично принадлежала ракете, а частично головной части. Поэтому приходилось ездить на площадку 2Б, так называемая, где там был миг для головных частей, и работать там, в том числе и на головной части ракеты. Вот. Ну, это вот как бы послужило определенной базой для того, чтобы потом попасть на космос. Вот. Потому что когда пришел очередной космический аппарат, я пришел туда в 59 году, и в это время как бы уже какие-то запуски первые были сделаны, поскольку с 57 года время прошло, и хоть немного было, но они были сделаны. Вот. И получалось так, что специально никого не было людей, которые бы могли работать на космических аппаратах, штатом не было предусмотрено это, и отбирали тех людей, которые как бы на ракете не были заняты в качестве базовых специалистов. А поскольку система аварийного подрыва ракеты, она только на головных частях, а здесь головной, боевой головной части нет, то, естественно, в результате я попал вот как бы на космические аппараты работать. Но в то время как бы людей было маловато. Получалось так, что сами изделия, которые королевской фирмой изготавливались, они, ну, была такая гонка в испытаниях все время, потому что мы должны были быть все время первыми, и поэтому, как правило, сами космические аппараты, они испытаний практически никаких на заводе изготовители не проходили. Их привозили просто как бы такие, ну, не то что сырые, а как бы набор составных частей, все это упаковано, туда приходило, и как бы работа начиналась с того, что мы первое, что делали, это начинали прозвонку бортовой кабельной сети, чтобы проверить, она соответствует как бы схемным решениям или нет. Ну и в том числе вот когда пришел первый аппарат из серии «Восток», он 1КП назывался, простейший, то там как бы по сравнению с такими аппаратами, более простыми, была очень могучая кабельная сеть, и эта вот прозвонка, она настолько была большой работы, у нас волдыри на руках были от того, что мы вот эти вот все прикручивали, откручивали эти разъемы, такая вот работа была. Ну и поскольку была гонка, все время приходилось круглосуточно работать. Вот бывали случаи, когда мы по трое суток вообще не спали. Вот уже как находишься после трех суток бессонных в таком состоянии, что где-нибудь к стенке прислонился и уже отключаешься сразу все, вот полностью. Вот. Ну, как бы домой иногда не ездили буквально по месяцу, спали на столах, у нас были меховые куртки, меховую одежду выдавали, и меховую куртку на стол постелишь, там шапку под голову и нормально спать. Так вот. Потом, правда, нас через довольно большое время поощрили, нам дали плацкартный вагон, чтобы мы там могли в более комфортабельных условиях спать, там нам матрасы давали, белье даже так символически, и там можно было бы поспать. Вот было время такой романтики, что вот этот космос начинался, это просто как бы заставляло тебя энергично работать, было очень интересно, поскольку я был радиолюбитель такой заядлый, я еще в школе учился, участвовал в этих республиканских, во всесоюзных соревнованиях радиолюбителей. У меня был радиолюбительский разряд, я занимал призовые места на этих вот на выставках творчества радиолюбителей. И вот эта вот работа, связанная с испытаниями, она как бы являлась продолжением вот моей вот этой моего увлечения радиолюбительством, где там все возишься со всякими там железками, с цепями, там, с излучениями там, и так далее. Вот. И поэтому сама эта работа для меня была это просто счастье такое. Вот. И когда там, например, что-нибудь происходило во время испытаний, какие-то отказы, там что-то такое, вот я ходил, улыбался. Мне все говорят: «Володь, что ты ходишь и улыбаешься?» Я говорю: «Ну как же, это же так интересно поискать, что же там в действительности происходит?» Поэтому вот как бы такое определенное наслаждение было в этой работе. Вот. Но зато же не было очень тяжело, потому что мы же приезжали редко, ребенок маленький, вот, и помочь некому, так что проблемы такие вот были. Ну вот, вот потом, когда начались вот эти испытания 1КП, мы там сидели, как бы вкалывали очень активно. Ну, этот, я возвращаюсь, это первый «Восток», в простейшем варианте. У него спускаемый аппарат вообще без обмазки был, потому что основная задача была другая. Ну, и вот как бы хорошо запомнился случай, когда я пришел в секретную часть брать документацию для работы на аппарате и начал расписываться. И говорю: «Какое число?» Мне говорят: «1 мая». Это я рано утром пришел. Я только получая документацию, узнал, что я 1 мая ее получаю. Просто в то время как бы работа была такая, ну не в то время, она и дальше все время была такая, потому что все время круглосуточная работа. Вот выходные, вот у нас как бы мы считали выходным, когда у нас был нормальный рабочий день. Я помню, когда в 1972 году пришел с космодрома в Центр подготовки космонавтов, вот, и, значит, у меня первые месяцев 8 казалось, что у меня идет сплошной выходной день. Я вот как не мог никак вообще вот понять, что по-другому как-то жизнь возможна. Вот. Ну, вот там вот эта вот началась серия, вообще как бы поражает вообще интенсивность работ в то время. Вот я как-то специально занялся таким анализом, что вот Сергей Павлович Королёв, он же быстро ушел из жизни, я вот в 59-м пришел, он, по-моему, в 65-м, что ли, вот умер Королёв. То есть вот фактически как бы застал вот это время, всего там каких-то 5 лет, когда это самое был Королёв. И я посчитал, сколько за это время, значит, прошло космических аппаратов разных типов, даже модификации я исключал, потому что там, например, если берешь, ну, допустим, мы запускали там на Венеру, то там был аппарат один пролетный, а другой с посадкой, да, вот, и точно так же на Марсе. Но я как бы как один тип считал, потому что он как бы шел там, допустим, 1М или 1ВА, там, вот, аппарат Шифрах, а дальше там буковка добавлялась, как бы пролетный вариант или непролетный. Ну и получилось, что вот за 5 лет Королёвская фирма нам подарила больше 25 типов космических аппаратов за 5 лет. Мы вот сейчас в нашей новой России ни хрена вообще не можем сделать, еще извиняюсь. Вот. А в то время вот так вот все активно развивалось. Ну, вообще вот как бы было время такое, что стирались все грани. Во-первых, молодость не считалась недостатком в то время, поэтому как бы я вот пришел туда в 59-м году, в 60-м мы начали работать на этом изделии. Я как бы там уже выступал в роли руководителя электрических испытаний на этом космическом аппарате. Вот. И это как бы нормально доверялось старшему лейтенанту. Ну и как бы еще какой-то таким признаком времени было, что не было никаких граней между как бы людьми высокого уровня и нижнего уровня. То есть как бы вот по нынешним временам ну, можно было общаться с любым ученым, там, пожалуйста, тут же там приезжает какой-то Вернов, там, академик, да, ты можешь с ним нормально поговорить, там, выяснить какие-то вопросы, проблемы, его аппаратура стоит, он к тебе относится с большим уважением, потому что ты его железки там воспитываешь, вот. И точно так же, как все вот и с Сергеем Павловичем Королёвым, там, и с его замами, со всеми, как бы, были чувствовали себя людьми практически как одного уровня такого, и можно было побеседовать, все узнать. А в то время это особенно было актуально, потому что когда должны были запускать первого человека, никто же вообще не понимал, чего будет там. Потому что возникал вообще вопрос, ну вот человек попадет в космос, что с ним произойдет вообще? Никто, медики на этот вопрос ответить ничего не могли. Вот. И такая вот, поэтому там подходишь, там вот был Владимир Иванович Ездовский, он там как бы представлял медицину определенным образом, с ним начинаешь говорить там, вот, как что, он говорит, понятия не имеет, что там будет. Вот. И поэтому сам космический аппарат так делали, на случай, что если что-то он чокнется, то ну, нельзя было опозорить страну, да, и поэтому сделали так, что радиоканал можно было закрыть, если он вдруг начнет что-нибудь там трепаться не то, что нужно. Вот. Потом, чтобы он, не дай бог, не посадил корабль на чужую территорию, значит, была сделана блокировка по системе ориентации управления движением корабля. И то есть специально только через шрифты можно было, через шифры можно было воспользоваться. Вот кнопочный специально шифратор стоял туда перед полетом. Только два доверенных человека туда ходили там, ну, на первом там Ивановский вместе с Каманиным устанавливали эту шифр-колодку. Вот. И вообще было много проблем, потому что, ну, все мы знаем, там, когда ракета стартует, какой невероятный шум стоит. Вот, и как бы представить себе, ты там близко не можешь находиться, барабанные перепонки лопнут, а человек-то сидит прямо там, и возникал вопрос вообще, он выдержит ли такой шум, вот. И, естественно, поэтому на первых аппаратах ставили эти вот эксперименты, что шумомер ставили, смотрели там, сможет ли он выдержать этот шум. Вот, потом проблема со связью была, потому что вот при таком шуме как можно обмениваться информацией? Ведь он же должен был, взлетая, говорить, вот, а как вот в таких условиях? И вот тогда впервые появился этот известный микрофон ДЭМШ, вот, который в мембране была, и с доступом звуков с обеих сторон. Вот, и он как бы останавливал, ставили его сбоку рта, и получалось, что когда шум идет, он с двух сторон на мембрану попадает и не вызывает отклонения мембраны. А когда человек говорит, он с одной стороны только. И благодаря этому как бы получилось, что вот эти вот так это, они космонавты с этими демпшами и снимались, и тоже как бы проверили, будет ли такая связь работать или не будет. Ну а потом тоже был такой момент, вот когда там собачками отлетали эти машины, проверили, что там живые организмы все-таки там как-то выдерживают это все дело. А потом нужно было посмотреть, как там все будет, если будет там человек. Ну, поставили манекена, вот Иван Иванович туда. Вот, и с этим манекеном проводили эксперименты. А вот Иван Иванович, его как сделали там, у него там динамик во рту был. Ну, естественно, эти демши стояли. И был магнитофон, и поэтому, когда его запускали, то как бы для того, чтобы проверить, как связь работает, ее пропускали, и он с орбиты как бы говорил. Но я думаю, это вот послужило определенным таким стимулом, чтобы в мире стали говорить о том, что русские там запускали космонавтов, и они погибли, потому что действительно с орбиты-то человек говорил, естественно, что радиолюбители там, какие-то разведывательные органы наверняка все это секли и как бы понимали, что что-то там происходит. А вроде человек не летал, и поэтому, возможно, вот эти проблемы возникали все-таки. Ну и, естественно, там в этот период особые требования предъявлялись и на испытаниях этих кораблей, потому что ну, первый раз человек должен был лететь. Вот. И если раньше мы там, например, в чистом виде круглосуточно все время работали, да, то здесь Королёв сказал, что мы не можем так допустить, чтобы, например, вот ночью вы проводите испытания, кто-нибудь начал там подкимаривать. Вот, и как бы пропустит что-то такое очень важное, а потом это на орбите все вылезет. Поэтому запретил эти ночные работы, разрешено было только те работы, которые технологически нельзя было прекратить, ну, как испытание, например, на герметичность барокамеры, которая имеет достаточно длительный цикл, вот, и там как бы это можно было в ночном делать. А такие работы запретили, бригаду запретили менять, вообще ни одного человека нельзя было заменять в бригаде. И Королёв это очень тщательно отслеживал, вот, всегда проверял все списки на предмет, не заменили ли кого-нибудь. Вот, он считал, что вот тот, кто на первой машине работал, тот должен ее довести до конца. Вот. Ну, вообще такая атмосфера была, чтобы было все очень честно. Вранье во время испытаний не допускалось никакое. Вот, и был даже такой случай у нас, когда однажды во время испытаний какой-то солдатик, ну, на колодке, такая прозвоночная колодка, они использовались во время испытаний, чтобы какие-то там цепи перемкнуть. И он там перепутал что-то, и у нас уже это как бы не к пилотируемым относится, а к беспилотным. И у нас пожарчик возник на космическом аппарате. Естественно, очень большой ущерб, вот, потому что аппарат фактически был выведен из строя, вот. Но когда начали там разбираться, то никак не могли понять вообще, как это может произойти, в принципе, вот этот вот дефект, потому что никакие как бы предположения не могли привести к такому варианту, вот. И потом, значит, этот солдатик вдруг подошел и сказал, что вот я во время испытаний, вот как бы, вот когда сказали то-то, я сделал вот то-то. Посмотрели, действительно оказалось, что это так. И Королёв ему вручил именные часы с благодарностью за то, что он вот так вот честно признался, что произошло. Вот как, ну, обычно ведь как, если человек что-нибудь не сделал, его там накажут, там и все. А Королёв поощрял наоборот, чтобы как бы вот эта честность, она господствовала во время испытаний. Вот. И очень так бы характерно для него еще было, вот он, например, приезжает на космодром после какой-то отлучки, хотя он на космодроме, можно сказать, полжизни проводил, вот, приезжает и, значит, собирает там узкий круг руководителей, и чтобы послушать там общую ситуацию какая. Ну, вот, вот он собирается, эта группа, он говорит, ну так, кто мне доложит там, что здесь происходит? Ну, ведущий конструктор скажет, вскакивает сразу, говорит, Сергей Павлович, разрешите, я доложу. Он говорит, садись, пусть доложат военные, я хочу знать правду. Вот, а сейчас вы посмотрите, вот как, да, энергия изготавливает, энергия испытывает, готовит к полету, энергия управляет, энергия оценивает там, и все. То есть получается, как бы варится в собственном соку. Естественно, ничего хорошего из этого получиться не может. Нет объективной оценки никакой, вот, того, что происходит. Тогда вот как бы это была другая ситуация. Это способствовало тому, чтобы все-таки техника развивалась более правильно. Ну и вообще специалисты как бы получались на космодроме очень высококачественные. Потому что сам Сергей Павлович, он как говорил, я за любого работника космодрома 7 своих отдам. Вот. Потому что, ну, получалось так, что мы работаем там и на беспилотных, и на пилотируемых. Если там человек там какую-то систему испытывает, там, ну, положим, там систему терморегулирования, да, он там на любых аппаратах, даже если разные фирмы их поставляют, вот, и он знает все как бы ее возможности. И вот у нас получалось так, там приходит новый аппарат, например, вот, а это самое, ну, должен прийти, да, нас посылают в командировку познакомиться с новым аппаратом. Вот мы там приезжаем в командировку, там 2-3 дня побыли, говорим, все, мы уже изучили, там возвращаемся. Вот, а, ну, а мы вот там были, там вот Володя Стаднюк, я там, мы были комплексниками, поэтому у нас там была такая установка, комплекс должен знать все вообще. То есть любую систему, какая имеется на любом космическом аппарате, должен ее в деталях знать. И казалось, что как бы мы должны очень много тратить времени. А мы, ты приезжаешь, начинаешь смотреть, ты смотришь только, чем отличается она от той, да, какие здесь внесены нюансы, и как бы тебе уже все ясно, как этот аппарат работает, все. Поэтому вот этот вот большой опыт, он как бы получал и высокую оценку и со стороны Королева тоже, что возможности такие были у работников полигона очень большие. Вот. Ну вот что касается, потом вот, когда манекены отлетали уже, если брать этот полет Гагарина и перешли к полету Гагарина, там вроде все шло уже по накатанному, потому что перед этим два манекена отлетали, в основном как бы проблем никаких не было, таких принципиального характера, вот, и можно было человека запускать. Но когда подготовку вели к запуску, то вот что меня очень сильно поразило, вот Гагарин, когда сел в космический аппарат, у него был как бы сначала пульс немножко поднялся, там перевалил там за 70, да, а потом опять стал совершенно нормальным, как у совершенно спокойного человека. Вот и удивляло, что вот все-таки первый человек летит в космос, да, вот должен как бы волноваться очень сильно, а у него пульс даже совершенно как бы стандартный, там 60 с небольшим единиц. Вот. Потом как-то уже на дальнейших запусках пилотируемых у нас был такой порядок, что, значит, космонавты, там экипаж, который очередной летит, они обязательно там, когда на старте находится космический аппарат, они залезали туда к космическому аппарату на площадку и там знакомились с этим аппаратом. Ну, а их кто-то сопровождал, ну, Гагарин частенько их туда сопровождал. И вот мы с Гагарином там стояли, разговаривали, я говорю: «Ты, Алексеевич, меня все время этот вопрос интересует, вот как так получилось, что у вас пульс был нормальный перед запуском, вот, хотя вроде как бы, так, он говорит: а знаешь, что, мне, говорит, все было, высказал по-русски уже, как бы, все, видать, перегорело уже так, и понимал общую ситуацию. Но из проблем только возникло, что когда закрыли после посадки его люк, то не сработали концевые выключатели, сигнализирующие о том, что люк закрыт. Но это заволновало, потому что очень ограниченное время было до запуска. Ну и Королёв все-таки принял решение, что нужно открыть и заново закрыть люк. Но успели, несмотря на очень ограниченное время, на диких скоростях все это провести. А там не только его открыть и закрыть нужно было, а еще герметичность проверить его. Хотя там уже как бы эти концевики сработали, сигнализируя, что нормально. Ну а герметичность проверялась так называемой присоской. То есть там такая ставилась еще крышка, из нее откачивался воздух и смотрели, кое натекание там есть воздуха или нет. Ну вот и успели все эти операции провести и вовремя его запустить. Ну вот дальше тоже как бы интересное событие развивается, когда ушел космический аппарат. Ну, как-то никто вообще, честно говоря, не очень понимал, что произошло. Такая будничная такая жизнь шла. Вот. А аппарат летел, он же мало времени летел, да, там всего там каких-то полтора часа. Вот. И получалось так, что вот все специалисты на нулевой отметке собрались так, толпятся и как бы поступают все сведения, как там что происходит, да, вот, и каждый как бы за свою часть переживал, вот там, а вот у меня сработало, там связь есть, значит, все нормально, там аппаратура работает, он счастлив, там, а вот телевидение, там все нормально, значит, там тоже он. А в самом тяжелом положении оказался Валя Градусов, который за систему приземления отвечал, он там все время так молча, голова вниз опущена, взгляд устремлен в землю, так все время дефилировал туда-сюда, туда-сюда, по этой, по нулевой отметке возле ферм обслуживания. Вот, и ждал, когда, наконец, его система родная сработает. Но потом, когда уже сообщили, что сел он, вот он тогда только успокоился. Но потом все остались ждать, потому что сказали: подождите, Сергей Павлович должен приехать. Ну, Сергей Павлович приехал, там нас построили, он нас поблагодарил за успех, там все. Ну, а тут вот когда из динамиков голос Левитана раздался о том, что этот пуск состоялся. Вот только тогда, как бы у тебя это мурашки пошли по коже, все, и как бы поняли, что произошло. Вот. А было еще как утреннее время такое, вот. Но мы там все привели в исходное на старте, ну, поехали домой на машинах. Вот, приехали, а уже как бы все население в то время еще довольно маленького городка, вот, вывалило и ждало, что мы приедем, там жены с детьми, там все это как бы нас встречали. Вот это вот было необыкновенное счастье, когда вот мы вылезли такие, как бы гордые тем, что мы свершили, и тут нас так встречают семьи, вообще это как бы на всю жизнь остается.